Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Есть одна проблема. У меня сбойнул телефон аккурат в тот момент, когда я записал вопрос, который я хотел всем задать. Поэтому вопрос я сейчас скажу, а, соответственно, в моем телеграм-канале он появится чуть-чуть позже, буквально через несколько минут. Итак, вопрос звучит следующим образом. Устроит ли евроатлантические элиты в самое ближайшее время какую-нибудь войнушку? Вопрос этот приобретает чрезвычайно важное значение, потому что абсолютно очевидно, что то, что произошло в Китае, их устроить никак не может. Вот просто вот категорически. Просто категорически. Вот. И они по этой причине должны каким-то образом сломать этот сценарий. Вот это вот ключевая совершенно ситуация, с которой мы сегодня столкнулись. Потому что, я прошу прощения, я говорю медленно, потому что я одновременно пишу. И еще один вариант. Значит, варианты ответов. Хотят войнушку и устроят. Вариант второй. Хотят, но не получится. Вариант третий. Не хотят, но придется. Вариант четвертый. Не хотят и не получится. Ну и, наконец, вариант пятый. Они сами не знают, что хотят. Значит, мы сейчас будем ждать, грубо говоря, минут через пять первые варианты. Посмотрим. А пока некоторые рассуждения на эту тему. В чем ужас китайского события? В нем два ужаса. Ужас первый, и об этом сказал впрямую Трамп, что Путин и Моди, присоединились к Си, и это ошибка. Вот это ошибка. Потому что Путин и Си, и Моди никому не присоединились. Си там к Путину или еще как-то. Дело в том, что это мероприятие, вот это принципиально важная вещь, которую на Западе, я даже не знаю, понимает ли кто-нибудь, но она точно совершенно в публичном пространстве, в общем дискурсе не звучит. Они не объединены против евроатлантистов, против доллара, против Бреттон-Вудской системы, против Трампа и так далее. Они всего-навсего поняли, и это на самом деле нетривиальная вещь. Они поняли, что невозможно восстановление долларовой Бреттон-Вудской системы в рабочем состоянии. Этого не может быть уже потому, что не может быть никогда. Как они это поняли, я не знаю. Путину, скорее всего, рассказывали те экономические модели, которые в России разработаны. В Китае и в Индии не знаю, что они там объясняли, их эксперты, но тем не менее. И в этой ситуации они поняли, что что-то надо делать, и для этого надо встретиться, поговорить и скоординировать свои действия. Вот давайте посмотрим на результат. 40% считают, что хотят и устроят, 34% считают, хотят, но не получится. 4% говорят, не хотят, но придется. 1% не хотят и не получится. И, наконец, 21% они сами не знают, что хотят. Обращаю ваше внимание, всего 5% считают, что не хотят во всех вариантах. А, соответственно, 74%, три четверти, считают, что очень хотят. Так вот, а их проблемы состоят вот в чем. А они, может быть, и признали бы, что сделать ничего нельзя. Это было бы достаточно рационально и разумно. Ну, потому что деваться некуда. Но есть одна проблема, которая висит дамокловым мечом. Если они сейчас начнут предпринимать действия, предполагающие разрушение Бреттон-Вудской системы, в рейгановском изводе, то в этом случае они, во-первых, ускорят распад. Понятно почему. Но это не самое страшное. Самое страшное, что в этом случае они лишатся власти. Потому что ресурс, на котором эти элиты сидят, это эмиссия доллара. Вот сейчас идет схватка между Трампом и Пауэллом, главой Федеральной резервной системы США, за контроль над эмиссией доллара. Почему? Потому что Евросоюз и Великобритания и соответствующая часть евроатлантических элит живут на эмиссии доллара. Если ФРС остановит эту эмиссию в их пользу, то в этом случае у них начнется либо резкий обвал масштаба 1930-32 года, либо же бешеная инфляция. Я много раз это объяснял, экономический механизм, поэтому это не очень интересно дальше. Вот картинка. И по этой причине им что-то надо делать ради сохранения этой системы. Если систему сохранить не удастся, то в этом случае надо переходить к чисто тоталитарным методам управления. Собственно, они не такие уж и сложные. Основная проблема перехода от псевдодемократических методов к тоталитарным – это, собственно, создание и отработка институтов соответствующих. Напоминаю, что демократия – это набор инструментов, с помощью которых правящая элита сохраняет свою власть. Но сама по себе вот эта вот демократическая схема, она предполагает некоторый избыточный ресурс. То есть, иными словами, в рамках демократии оппозицию прежде всего покупают, а потом ликвидируют. А, соответственно, в рамках, так сказать, тоталитарной модели оппозицию ликвидируют. Вот надо перейти от демократических методов к тоталитарным методам. И именно этим сейчас и занимается Евросоюз и Великобритания. Очень хорошо их поэтому устраивает наличие большого количества мусульманских беженцев на территории. Потому что для того, чтобы перейти от демократических методов к тоталитарным, необходимо иметь повод. Раскрутить историю с Москвой, войну с Москвой, уже не получится. Не получится, времени нету. И по этой причине надо делать что-то такое, что можно сделать завтра. Давайте посмотрим, какое у нас там голосование. Значит, 40% хотят устроить, 34% ничего не изменилось, хотят, но не получится, 5% не хотят, но придется, 1% не хотят и не получится. Значит, чуть-чуть увеличилось не хотят, но придется, за счет они сами не знают, что хотят. Но все равно там очень мало. Вот картинка. То есть люди понимают, что им нужно устроить войнушку, потому что иначе им не удастся быстро перейти от вот этого вот псевдодемократического варианта к тоталитарному. Плюс к этому под эту войнушку можно как бы списать резкое падение жизненного уровня населения и т.д. и т.п. Где может быть эта войнушка? Значит, вариантов несколько. Вариант первый — это гражданская война в Евросоюзе, то есть мусульманское восстание. Де-факто. Ну или же антимусульманское восстание. Для этого надо активизировать мусульман, чтобы они устроили что-нибудь эдакое. После этого жесточайшим образом это восстание подавить, убив там какое-то большое количество людей, но при этом, ну как бы с накручиванием, значит, информационной ленты и в логике, что, соответственно, к сожалению, вот угроза такова, да, что вот. И плюс к этому из-за колоссальной необходимости вот этой вот усиления затрат на безопасность снижаем уровень жизни. Отметим, что на эту тему уже говорят. Мерц уже сказал, что не получается, там еще кто-то. То есть в этом направлении все вот туда уже идет. Сегодня пока уровень жизни в Европе держится. Да, у тех, кто что-то производит, производства разрушаются, но за счет социальных пособий ситуация держится. А потом произойдет обвал. Вариант второй войнушки – это Ближний Восток. Тут все понятно, это резкое повышение цены на нефть. И дальше будет сказано, ребята, цена на нефть выросла, как бы мы отказались от нефти российской, потому что в России тоталитарная нефть. А сейчас, значит, там войнушка, поэтому цены выросли в 3 раза, поэтому уровень жизни упал, и т.д. и т.п. Ну и дальше, соответственно, начинается. Опять дальше механизм тот же самый. Социальные выплаты мигрантам резко сокращаем, мигранты начинают бузить. Ключевой вопрос – безопасность. Уже понятно, Украину не получится. А, значит, Укрфюрер сказал вчера или сегодня утром, я уж не знаю, о том, что, видимо, наслушался Стуба, президента Финляндии, что если останется хотя бы маленький кусок Украины, это будет победа. Я не буду комментировать содержательную часть, но сильно подозреваю, что это подготовка к неким событиям. Абсолютно очевидно, что эти события должны произойти по абсолютно банальной причине, потому что держать ситуацию ресурсов у Евросоюза больше нету, ну и у Великобритании. И вообще у них задача номер один – свалить Трампа любой ценой. Любой ценой. Потому что он мечется, и он, и хотя у него основная цель все-таки это выстроить евроатлантические элиты под себя, но, тем не менее, вариант, при котором он остается начальником Соединенных Штатов Америки, а Евроатлантика сваливается в хаос, он, скажем так, допускает. То есть этот вариант для него не является критическим. Тут нужно добавить еще одно обстоятельство. Венесуэла. Не, собственно, все уже говорят, что вот, США готовы туда-сюда. Я как бы вот не берусь утверждать, как бы, что будет обязательно агрессия в Венесуэле по банальной причине. Вспомните события 1980 года, когда Соединенные Штаты Америки готовились слить действующего президента Картера, чтобы проголосовали за Рейган. Была организована так называемая спасательная экспедиция, которая закончилась полным провалом. То есть вертолеты падали в воздух, самолеты садились не туда, десантная группа, которая была заброшена в Иран, оказалась без поддержки. Ну, короче, полный бардак. А всем было абсолютно понятно, что этот бардак был организован внутри Соединенных Штатов Америки. Это была спецоперация по сливу Картера. Ну, для примера я напомню про истории про то, как футболисты сливают тренера, организовав демонстративное и позорное поражений. То есть это как бы в этом ничего нового и ничего неожиданного нету. Аналогичные случаи были во многих местах много раз. А сейчас, понимаете, в Пентагоне сидят патриоты. То есть люди, которые реально, ну, как бы болеют именно за Соединенные Штаты Америки. Наверху в политическом руководстве, в Пентагоне, может быть, и есть евроатлантисты, но американские генералы, ну, они вообще к Европе относятся с неким презрением. Но они прекрасно понимают, что у них ресурса нету. Чего, кстати, могут не понимать планировщики политически. А генералы это понимают. И по этой причине у генералов есть как бы свои соображение, что делать можно, а что нельзя. Еще раз, не целесообразно, а можно. А вот, вот такую операцию мы провести можем, а вот такую мы точно не можем. И в этом случае я не исключаю внутреннего саботажа, весьма и весьма сильного. И это не просто так. И по этой причине Трамп, который, ну, я, у него, я думаю, достаточно много информации, не форсируют операцию в Венесуэле, поскольку она может ему очень дорого стоить политически. Но я, значит, от операции в Юго-Восточной Азии против Китая, они отказались уже давно, хотя в 23-м году, в конце 22-го года, это был базовый сценарий. Я, кстати, когда об этом говорил о такой возможности осенью 22-го года, то я тогда сказал, что у них крайний срок, когда эту операцию можно начинать, лето 24-го. Сейчас уже закончилось лето 25-го, и уже всем понятно, что поздно, что это уже не получится, фокус не пройдет. И плюс к этому, экономическая ситуация ухудшается. Вышли, значит, сегодня у нас понедельник, в субботу вышел очередной макроэкономический обзор фонда Хазина, и там, соответственно, довольно много циферек, которые посвящены в том числе рынку труда. И начали говорить в Соединенных Штатах Америки эксперты, что, ребята, надо бы внимательно изучить еще раз трудовую статистику, что-то там не так. И вот это не что-то, а это сильно не так. Это реально большая проблема. Экономическая ситуация стремительно ухудшается. Но я уже не говорю там про Великобританию, про Германию и про все остальное. И по этой причине времени становится все меньше, меньше, меньше. Более того, я могу сказать, вот мое глубокое убеждение. Чем закончится схватка между Трампом и Пауэллом, мы узнаем буквально через 2 недели. Ответ будет банальный. Если Пауэлл ставку понизит, значит, он лег под Трамп. Если Пауэлл ставку повысит, он Трампа послал. Если ставку трогать не будут, значит, Пауэлл пытается пройти между строек. Отметим, что объективные данные по безработице и по промышленному спаду требуют ставку понизить, а инфляционные ожидания и другие инфляционные показатели требуют ставку повысить. Поэтому этот вопрос вдвойне интересен. Такого рода история, которая называется стагфляция, это признак структурного кризиса. Они очень подробно описаны в моей книжке «Воспоминания о будущем». И, соответственно, такая история была в 70-е годы, во время третьего кризиса падения эффективности капитала. А, к сожалению, в либеральной теории экономической понятия структурного кризиса нету. Поэтому они не могут объяснить, что происходит. И по этой причине они не понимают, как бы, что делать. Теоретически есть некие методы, которые могут... Предотвратить спад невозможно, это требует слишком большого количества ресурсов, но можно минимизировать время, его продолжительность, и минимизировать его последствия. Но для этого надо понимать, что происходит. Они этого не понимают. И у них твердое ощущение, что у них просто не совсем обычная, но очень затянувшаяся рецессия. Но они ее не показывают, они изображают, что есть экономический рост, но это за счет искажения статистики. Но даже в этом случае ресурсов на серьезные военные операции нету. По этой причине воевать можно только чужими руками. Кто с кем будет воевать на Ближнем Востоке, понятно. Кто с кем будет воевать за Кавказье, уже не очень понятно. Потому что там нету серьезных игроков. То есть идея это была расчленить Иран и за счет этого переформатировать всю конструкцию. И тут выяснилось, что ресурсов нету. Что только если Соединенные Штаты Америки напрямую вмешаются. А Иран это не Венесуэла. Это страшнее. Ну и потом я совершенно не уверен, что американские генералы хотят воевать в Иране. Я совершенно не уверен, что им эта идея нравится. А их роль сейчас все более и более растет. Потому что как только произойдет отмашка, решения будут принимать они. Ну и это могут быть совершенно неожиданные решения с точки зрения нынешнего политического руководства. А вот устроить гражданскую войнушку в Европе легко. И по этой причине я-то считаю, что и хотят, и сделают. Но, скорее всего, это будет совсем не то, что всякие геополитики, у которых ощущения старые, вот еще те 70-х, годов 80-х, да даже 10-х, великой мощи Соединенных Штатов Америки и НАТО, ожидают. Потому что на великую мощь уже нет ресурсов, да и великой мощи уже нет. Такая вот специфическая картинка. Поэтому я достаточно пессимистически смотрю на будущее, в смысле войнушка неизбежна, но я при этом считаю, что происходить она будет все-таки за пределами России, и она не будет глобальный. Ну, а если в Европе начнется хаос, ну, что тут сделаешь, да, с ними, болезными? Ничего не поделаешь. Такова соляви. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Продолжаем передачу, начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, Михаил Леонидович.
Какие новости? Рассказывайте, какие у вас вопросы?
Ну, новости. Все мы живем последним саммитом в Китае. Но как вы считаете, там, по-моему, один очень важный вопрос не был рассмотрен. Чрезвычайно важный – это номинация Трампа на Нобелевскую премию. Значит, мне кажется, что Трамп, его попытки замерения в нескольких местах мелких, которые практически никто не заметил, меркнут перед одной очень важной его миссии сближения Китая и Индии, которая была недостижима до его действий в течение многих лет. А тут, значит, вот такая вот история, что...
Ну, да, я прошу прощения, да.
Так вот, вопрос в чем состоит?
Да.
Неужели американские аналитики, советники Трампа не смогли просчитать такой двухходовки, что резкое повышение ставок для Индии, практически двукратное, привело к решению проблемы, над которой бились советологи и наши политики по примирению Индии и Китая?
Ну, давайте смотреть, да, правде в глаза. А это не примирение Индии и Китая. Это обсуждение конкретного вопроса, который встал и перед Индией, и перед Китаем, и перед Россией. И вопрос этот звучит совершенно банально. Что будем делать с долларовой экономикой? А чем экономика не только... Я напоминаю, что доллары — это инвестиции, доллары — это расчеты, доллары — это логистика, вся логистика долларовая. Понимаете? И, наконец, последнее. Доллары — это кредиты. И, соответственно, если все понимают, что эта система летит в тартарары, то Индия исходит из логики. Ребята, если полетит логистика, то поставки мои Индии в США роли не играют. Потому что стоимость логистики вырастет настолько, что она перебьет любые пошлины. И по этой причине это не важно, а важно мой контроль за теневыми нефтяными потоками в регионе. Ну, там масштаб этого региона надо понимать. Понимаете? Вот что принципиально важно. И Соединенные Штаты Америки предлагают, впихивают нам плохой товар – это работа на американских рынках. Потому что если долларовая система рушится, то в этом случае исчезает система поддержки спроса, и американские граждане перестают покупать наши товары. Опаньки. А вот, соответственно, нефть в регионе будут покупать все. То есть, иными словами, они хотят, чтобы мы отказались от хорошего актива в обмен на плохой. Ну, Индия говорит, ребят, знаете что, вы там идите, гуляйте, да? То есть, как только вы начинаете оценивать ситуацию с точки зрения стратегического развития, у вас немедленно сразу же вылезает ответ. То есть, Моди на самом деле продемонстрировал свое качество государственного деятеля. Ай, какой он молодец! А вот в Евросоюзе нету государственных деятелей, а есть эффективные наемные менеджеры, ну, которые вам и показывают то, что показывают. Хотя даже они начинают уже говорить о том, что уровень жизни будет падать. Вот картинка. Я вот так вот это все вижу. А дружбы нету. Есть просто проблемы, которые нужно обсуждать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Александр Байконур беспокоит.
Да, слушаю вас.
Михаил Леонидович, вот в комментариях к текущим событиям, по-моему, от 28 или от 30 августа вы говорили о возможности снижения ключевой ставки до 12% ЦБ РФ в сентябре. Где-то несколько дней назад, видимо, на ВЭФ, Герман Греф говорил о снижении ставки до 14% и пояснял, что комфортная 12 минус должна быть для развития экономики. Там же на Восточном экономическом форуме Владимир Владимирович сказал, что действия Центрального банка верны, он борется с инфляцией и так далее. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, я уже говорил, что я не буду комментировать ВЭФ, потому что это рекламное мероприятие. Но это такое как бы промо-шоу. Люди, которые там были, говорили, что оно было некачественно подготовлено. Но тут я ничего сказать не могу. Понимаете, я там никогда не был. Поэтому я даже не знаю, ни как было раньше, ни как сейчас. Может быть, оно на порядок лучше, чем было там 2 года назад или год назад. Не знаю. А, соответственно, содержательно обсуждать в промо-шоу бессмысленно. Ну, где вы видели? Да, вот вы новый автомобиль. Да, вот новый красивый автомобиль. Все вокруг бегают, значит, барышни в коротких юбках с длинными ногами и прочие разные как бы замечательные развлечения, да, а при этом как бы специалист, он говорит, ну да, но вот тут недоработано, тут еще чего-то, туда-сюда, но его не приглашают на это мероприятие, потому что задача — реклама. Восточный форум — это реклама России. Ну и замечательно, как бы рекламщики поработали с... Спасибо им, какое это имеет отношение. Когда я говорил про ставку 12, я описывал вполне конкретную коллизию, связанную с тем, что вот эта вот встреча является критически опасной для евроатлантических элит. И они либо должны устраивать войнушку, либо должны договариваться. Но договариваться они должны с одной единственной целью, чтобы им дали какое-то время на то, чтобы перевести свои демократические режимы в тоталитарные. Почему Россия, Индия и Китай должны им давать время? Ну как почему? Потому что они что-то дадут. Значит, что они должны дать? Ну, для России, понятно, на то время, что мы еще живем в долларовой системе, они должны нам дать низкую ставку. Дальше Путин сказал абсолютно правильно. Если слишком сильно снизить ставку, ну, скажем, до 3% сегодня, то в этом случае мы получим инфляцию. Чистая правда, потому что экономика уже перестроилась под затраты на высокие ставки. Если сейчас сразу ставку резко снизить, то получится инфляционный эффект. То есть ее надо снижать, только надо ее снижать не сразу до 3%, а, грубо говоря, в несколько этапов, разделенных некоторыми временными промежутками, и в эти временные промежутки нужно совершать некие действия. Сможет ли их сделать современное руководство Центробанка? Ну, тут, как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко, не верю. Но вот опустить до 12% – это возможно. Греф, как сказать, плоть от плоти либеральной команды, причем ее американской части, и он в политические игры, он в этой либеральной команде, он на низких позициях. Его до политических тонкостей не допускают. Поэтому он прикидывает, да, вот до 14 опустить могут, а вот до 12 уже вряд ли, исходя из своих каких-то соображений, не знаю каких. Поэтому, если евроатлантические элиты пойдут на сговор, они должны были дать сигнал перед встречей. Я напомню, я сказал о том, что этот сигнал может быть за 2 или 3 дня до начала саммита ШОС. И если я это написал на закрытом канале, описывая то, что будет на саммите ШОС, я там написал, что сигнал может быть закрытый. Мы его не знаем, мы его не увидим. Ну, мы, в смысле, люди. Это может быть звонок Путину, это может быть там еще что-то. Но я сейчас не берусь сказать, это как бы отработанные технологии политики в мировой. И вот если они, соответственно, этот сигнал, если он прошел, почему я подозреваю, что он мог быть и мог пройти? А очень просто, потому что Путин дважды перед саммитом поднимал разговор об альтернативной системе расчетов, а на самом саммите об этом никто не говорил. Из этого я делаю вывод, что, может быть, сигнал был. И тогда такая договоренность возможна. Но мы ее увидим, как бы это мы увидим в течение ближайших там нескольких недель. А смысл этого сигнала, чтобы дать евроатлантическим элитам время без начала острых событий, для того, чтобы они перестроили свою демократическую модель управления обществом на тоталитарную. Ну и, как бы, да, разумеется, она будет антироссийская, но тут уж деваться некуда, да. А с этими ребятами договориться практически невозможно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. У меня два вопроса, Юрий Николаевич. Первое.
Я слушаю.
Алло.
Я слушаю.
А, да, первый. Не знаете, что индусы продолжают Трампу выплачивать его новые пошлины, которые он объявил? А то ведь получается, что это мы их платим. То есть индусам нефть ниже рыночной стоимости, а разницу они им могут Трампу отдавать.
Они не платят. Они не поставляют нефть в Соединенные Штаты Америки. И нефтепродукты. А второй вопрос? А, ну уже все тогда, да? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я согласна с вашим мнением, что
отношение жизненного уровня
в европейских странах приведет к взрыву. Вы можете немножко спрогнозировать по времени, когда это будет случиться? Какие страны будут прежде всего затронуты этим взрывом? И кто будет поджигать его? Аборигены, то есть, например, французы коренные, или мигранты, которые, скорее всего, будут лишены пособий на проживание в стране?
Спасибо. Как вас зовут? Откуда вы?
А, да, извините, пожалуйста, я не представилась. Марина Николаевна, Москва.
Ну, вот на это просто нельзя ответить. Потому что они, безусловно, готовят разные варианты, которые они запустят, и которые, грубо говоря, станет оптимальным. Априори сказать нельзя. Это достаточно нетривиальный вопрос. Вот. И самое главное, он носит тактический характер. То есть это не так интересно. Вот. Ну, а то, что начнется, скорее всего, ну, вот я вам как бы описал логику. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Сергей. У меня вот там такие вопросы.
Откуда вы?
Я из Москвы.
Да, слушаю.
Ну, во-первых, вот у нас программа реновации в Москве, в результате которой плотность населения увеличится в 3 раза. С другой стороны, у нас очень плохая демография, вымирает русское население. И третье, вот такая дружба с Китаем. Для кого все это строится, вот эти огромные дома, застраиваются наши поля? Неужели для китайцев, которых 1,5 миллиарда? Спасибо.
Ну, нет. Китайцы у нас жить не будут. Им для этого... им у нас слишком холодно. Вот. Поэтому это на самом деле... Ну, да, разумеется. План-то был, чтобы сюда заселились люди из Средней Азии. И поэтому так и строят. Но я думаю, что скоро это безобразие закончится. Во всяком случае, есть у меня такие надежды. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Олег, Ростов-на-Дону вас беспокоит.
Да, Олег, слушаю вас.
Вот Трамп наводит порядок же в США сейчас с помощью вооруженных сил.
Угу.
Не переходит ли он к тоталитарному режиму? Ведь он же знает, там, что трудовую статистику там приписали, что экономика в плохом состоянии. И он не стал ждать выступления мигрантов, ну, со стороны демократов, так сказать, провоцировано. А я думаю, может, по совету Путина решил предугадать это дело? Вот такой вопрос.
Ну, понимаете, вопрос сложный, потому что он же тоже может воспользоваться такой же схемой. Но судя по тому, что он делает, прежде всего, там, в Вашингтоне, в Чикаго и так далее, он скорее заинтересован в поддержке именно адекватного населения американского. Вот. Поэтому я думаю, что тут как раз он, у него не европейский метод, более адекватный. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей, город Красноярск. Михаил Владимирович, такой вопрос. С давних пор существует мнение о том, что если объединить технологии Германии и ресурсы России, это будет очень выгодный союз. Одинаково приятные и той, и другой стороне. С экономической и с других точек зрения, может ли быть у нас подобный союз со Штатами? Ну, учитывая то, что и мы на сегодняшний момент достаточно богаты технологиями и могли бы с ними поделиться, особенно военными, перед их противостоянием с Китаем. Спасибо.
Нет, я думаю, что это невозможно. Соединенные Штаты Америки на это никогда не пойдут. Из всех стран... С Германией уже не получится, потому что там слишком агрессивно, соответственно, по ним нанесли идеологический удар, и они как бы продемонстрировали свою дурость.
Вот. Ну, тут уж никуда не денешься, да? Ну, дуракам закон не писан, никуда не денешься. Но есть один очень интересный момент. Есть одна страна, которая в этом смысле очень интересна. Это Япония. Вот с Японией, да, опять же, там сейчас ушел премьер-министр. Посмотрим, что покажут выборы. То есть вот тут у меня очень, как бы, нетривиальные мысли по поводу, значит, Японии. И я думаю, что тут будет очень любопытные истории, на которые очень интересно будет посмотреть. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. 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 Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Это Андрей из Москвы. Вот да. Вы все первые полчаса говорили про какую-то войнушку. Ну, скажите уж, расшифруйте, пожалуйста, эта войнушка кого с кем, на какой территории будет идти эта
войнушка? Ну, я же это рассказал все в деталях. Что это будет либо войнушка на Ближнем Востоке, ну, в Закавказье уже, скорее всего, не получится, либо это будет гражданская война на территории Европы. Все? Что тут? Все понятно? Алло. Алло.
Здрасте.
Здрасте.
Андрей, Москва.
Слушаю вас.
Значит, в 2017 году на Народном радио была такая станция. Прошла информация, что коммунисты готовят законопроект о выходе страны из ВТО, потому что они, ссылаясь на структуру под названием ВТО-Информ, сказали, что по ее данным, за 5 лет пребывания нашей страны в ВТО ущерб, нанесенный стране, составил 871 миллиард рублей. Делягин потом прокомментировал эту цифру как чудовищно заниженную. Почему наш президент, когда стало очевидным нанесение вреда от ВТО, не дал задний ход и не вытащил нашу страну из этой организации?
Ну, вы знаете, я как бы всю жизнь объяснял, что что в ВТО вступать не нужно. Вот. И как бы много про это писал, много про это говорил, что ничего хорошего не будут, а будут только очень большие проблемы и т.д. и т.п. Но, соответственно, не получилось, да, чего-то объяснить. А сейчас, конечно же, нужно выходить из ВТО, это однозначно совершенно. Но это очень сложно, потому что мы находимся вот в этой вот модели долларовой. Это примерно то же самое, что как бы ругать денежные власти, которые говорят одно и то же. Примите политическое решение, примите политическое решение, примите политическое решение. То есть если выходить из ВТО, то нужно менять руководство Центробанка, менять руководство Минфина, менять руководство Министерства экономического развития и так далее и тому подобное. Потому что это все одно и то же. Это все мы в системе Бреттон-Вудской. ВТО – это только один из Бреттон-Вудских институтов. Вместе с МВФ, Мировым банком, рейтинговыми агентствами, аудиторскими компаниями и так далее. Аудиторские компании у нас западные работают до сих пор. Они название сменили, но суть их от этого не изменилась. А, кстати, вреда от них было не меньше, потому что они были главным инструментом шпионажа против России. То есть в этом смысле ничего не изменилось. Вот. Но это должно быть радикальное политическое решение. Нельзя выйти из ВТО и при этом оставить прежнюю кредитно-денежную политику. Ну, это идиотизм. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, алло. Слушатель Дмитрий.
Да.
У меня вот такой вопрос.
Откуда вы?
Если гегемония под Москвой.
Слушаю.
А если гегемония доллара скоро пропадет, что все-таки станет с этими миллиардами долларов по всему миру? Они поменяются на национальную валюту или просто сгорят?
Это зависит от обстоятельств. То есть тут возможны самые разные варианты, но обсуждать их надо, ну, как бы не, не в рамках радиопрограммы. Это реально достаточно сложная работа. Вот реально. Разобраться, как оно все устроено. Вот. Потому что очень много закрытой информации. Мы даже сделали с моими товарищами канал в Телеграме «Финансовая конспирология», в которой как бы обсуждаем ту информацию, которая просочилась. Она довольно часто появляется в интернете, но на каких-то левых каналах, на каких-то левых сайтах, и каждый раз надо внимательно разбираться, а что это? Это реальность или же это запущенный кем-то ложный след? Вот. Но это реально очень сложная ситуация. И поэтому вот так вот сказать, какой доллар останется, а какой исчезнет, это непросто. Ну, у нас осталось где-то полторы минуты, поэтому я больше вопросов принимать не буду, а скажу только несколько слов еще в заключение. Вот события в Китае, а до этого встреча на Аляске Трампа с Путиным, они радикально изменили более-менее спокойный сценарий. Именно более-менее, потому что была там и война в Иране, и израильская, и там еще чего-то. И, соответственно, это означает, что количество событий будет нарастать. Я думаю, нас ждет очень много нового и интересного еще до Нового года. И к этому, безусловно, нужно готовиться. Некоторые вещи я буду рассказывать в открытом режиме, некоторые я буду рассказывать на закрытом своем Телеграм-канале. Некоторые обсуждать их можно будет там же в чате этого самого закрытого канала, потому что это критическая ситуация. Потому что сейчас от правильно или неправильно запущенных слухов начинает много чего зависеть. Мы перешли в ситуацию чисто политических раскладов. Экономика сегодня отходит на второй план. Это объективно. Это будет где-то до Нового года. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.